Добрый день. Сегодня я бы хотел поговорить про Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Про некие центральные идеи этих праздников. Коротко я бы хотел сказать про Рош ха-Шана, потому что Рош ха-Шана уже прошел, а потом немножко больше про Йом-Кипур. Рош ха-Шана в Торе называется не Рош ха-Шана, а называется Йом Труа, день трубления. Да? И, или Зихрон Труа, память о трублении. Да, так Тора называет. Не Рош ха-Шана и не Йом Один, а день трубления. Теперь есть несколько видов трубления. Да, есть Труа, Ткия, Шварим, Шварим Труа, Ткия Гдула. Почему, как они соотносятся, почему именно Труа? Да? Более того, мудрецы говорят, что Труа символизирует плач, плач человека, Евава, плач. Почему Тора выбрала именно звук, который символизирует плач или разлом? Да? Шварим — это тоже форма труа, да, чтобы описать этот праздник. Рав Меламед приводит очень интересную, интересное объяснение. Он говорит, что всегда в каждом трублении, и это отдельная тема, почему 100 звуков. По Торе может быть достаточно 9 звуков, мы не уверены, какие звуки, и это... Сначала было 30 звуков, потом 100. Мы не будем сейчас в это входить. Но всегда, в любой последовательности, обратите внимание, возьмите Макзор, всегда идет длинный звук, ткия, потом прерывистый, или шварим, или труа, или комбинация, а потом снова длинный звук. Вы проверите в любой последовательности. И заканчивается, по крайней мере, в ашкеназе всегда ткия, гдула, очень длинный звук. Какой в этом смысл? Дело в том, что если вы посмотрите на переходы евреев в пустыне, вы увидите, что длинный звук — это звук радости. Так, например, когда они собирались вместе, когда они строили лагерь, да, это был звук радости. А труа, прерывистый звук, это звук или войны, или когда им нужно было двигаться и быстро разбирать лагерь, это звук кризиса. Плача, разлома. Да? Почему, почему же тогда это называется Йом-Труа? Потому что последовательность, длинный звук, радость, прямота, потом разлом, и потом снова радость и прямота, он необычен. Когда ребенок приходит в этот мир, он счастлив, он прям, он спокоен, да, он попьет материнское молоко, ему больше ничего не нужно. Да? Когда он растет, когда человек растет, он видит, что мир не такой простой. В нем есть разломы, проблемы, кризисы, слезы. И у каждого человека это есть в разных пропорциях. И задача этого человека — прийти на этот новый уровень прямоты, веры и уверенности во Всевышнем после того, как он вырос и он увидел эти проблемы в вере. Это символизирует вторая ткия. И Всевышний понимает этот процесс, и он хочет видеть, как мы растем и поднимаемся над уровня разлома до уровня нового, новой прямоты, да, и новой веры на новом уровне. И Ткия Гдула символизирует полное исправление, выпрямление мира, потому что сказано, что когда соберутся изгнания, и когда воскреснут мертвые, будет звук долгого шафара, долгого трубления, да, и этот Ткия Гдула, да, конечное избавление. И вторая идея — это то, что в Рош ха-Шана мы не говорим ведуй, мы не говорим, мы делали это не так, и то не так, мы делаем это в Йом-Кипур, да, но в Рош ха-Шана — это день суда, почему мы это не делаем? Потому что основная наша заслуга — это то, что мы признаем Всевышнего Царем. И мы говорим, мы постоянно подчеркиваем, что мы как бы в команде Всевышнего. Да, мы с Всевышним. И мы говорим Всевышнему: «Ануамеха, мы твой народ». Да, нет другого народа. Это как если тренер начинает тренировать команду, и в команде много проблем. Но члены команды говорят, смотри, у тебя нет другой команды. Да, не оставляй, у нее нет другой команды. Никто в мире больше Всевышнего не признает. И то, что мы признаем Всевышнего царем, и на самом деле у царя должны быть подданные, нет царя без подданных, говорят мудрецы. То, что мы признаем Всевышнего, помогает исправить мир, приносит свет Всевышнего в этот мир, и в будущем его признают все остальные, но пока это только мы. И это наша заслуга в Рош-Ха-Шана. Теперь несколько слов. И, кстати, я только одну еще короткую мысль скажу, потому что многие люди об этом думают и очень редко об этом спрашивают. Но мы все говорим, дети учат в школе, что в Рош-Ха-Шана открываются книги жизни и смерти, и праведники сразу записываются в жизни, к жизни, неправедники в другую книгу, а те, кто посередине, они подвешены до Йом-Кипура. Окей. Заканчивается Рош-Ха-Шана. Я ни разу не видел, что была какая-то эпидемия или там что-то менялось в мире. Да? Обычное объяснение это то, что это происходит в течение года. Не сразу, но в течение года. Хорошо, но мы видим, что насколько мы не знаем все, так сказать, счета Всевышнего, но мы видим, что люди, которые, казалось бы, далеко не праведники, благоденствуют в течение года. И бывает наоборот. Как это можно понять? И уже Тосафот, который обсуждает эту гмару, говорит, что это не обязательно переводится как книга жизни и смерти. Сефер Хаим ве Амитим. Сефер Митим и Сефер Хаим. А книга живых и мертвых. Да? То есть и живые, и мертвые проходят перед Всевышним. Как сказано, коль бае улам. Все, кто приходили в этот мир, и евреи, и неевреи, во все времена проходят перед Всевышним. Почему нужно было тогда, почему нужно судить мертвых? Живыми, понятно. Потому что на самом деле этот суд связан с будущим миром. Не с этим миром, а с будущим миром. То есть в Рош-Ха-Шана происходит подсчет, как на счету деньги. Какой у нас баланс счета будущего мира? У кого сколько заслуг или наоборот в будущем мире. И поэтому суд, он леолам аба, он про будущий мир. Поэтому мы не видим как бы изменений в этом мире часто, потому что люди в этом мире существуют по каким-то причинам. Я немножко это упрощаю, намного все более сложно, но люди в этом мире существуют, потому что у них есть какая-то функция. Они ее выполняют в этом мире. Когда они перестают ее выполнять, они могут уйти из этого мира. Но основной суд, он Леулам Аба, про будущий мир. И поэтому открывается книга мертвых. Почему? Потому что каждый из нас оказывает какое-то влияние в будущем, в этом мире. Да? Он, во-первых, это его семья. Да? Во-вторых, все, что он делает, он помогает какой-то организации, он подбодрил другого человека, он помог кому-то, и тот человек еще кому-то помог. И так это идет через все поколения. Это влияние, оно может оставаться очень-очень долго. Да? Классический пример. Раши написал свой комментарий. Его все поколения учат до сих пор. Я его читал в предыдущий шаббат. То есть влияние Раши продолжает расти экспоненциально все эти годы. Да? И на более скромном примере человек вырастил, допустим, хорошую семью. Его дети продолжают делать добро, продолжают служить Всевышнему. И это все его заслуга. Да? И каждый год это все его заслуга. И поэтому основной суд, он в будущем мире. Есть разные мнения. Это мнение, например, Тосафот, Гаона из Вильна, Нацива из Воложина и много-много других раввинов. И есть другие мнения, и этот суд, он очень-очень сложен, и поэтому мы говорим «бекесель Йом Хагейну» в сокрытии нашего праздника, потому что Рош-Ха-Шана скрыт, суд скрыт от нашего понимания, и по простому уровню луна не видна, но сам суд, он скрыт, мы не видим то, что происходит. И Сейчас я бы хотел сказать несколько слов про Йом-Кипур. И это будет нашей основной темой, потому что мы подходим к Йом-Кипуру. Что такое Кипурим? Я не очень слышу, что значит Кипурим?
На иврите это означает как лотерея.
Ну это драш, что он как Пурим, да? Но в Торе другое значение. Что такое капара? Или капер?
Да. Похоже, правильно.
Что это значит по-русски? Искупление. Очень хорошо. Это обычное понимание, что Йом-Кипурим – это искупление, да? Да. Это совсем не судный день, а день искупления, да? Судный день – это на самом деле Рош-Ха-Шана. Есть одна проблема с этим объяснением. Искупление не объясняет употребление этого слова «капара» в Торе. Например, роженица, женщина после родов, должна принести жертву, да, по законам Торы. И почему она это делает? Потому что ей нужна капара. Да. Какое искупление? Она ничего плохого не сделала. Почему ей нужна капара? Как вы думаете?
Может быть, женщина дает заранее искупление за грехи, которые ребенок сделает, пока он не вырастет?
Нет, это немножко сложнее. Она как бы обычно объясняет тем, что она как бы теряет, что в ней развивается жизнь, и этот ребенок начинает свою жизнь, и она как бы теряет связь с ней. Но капара – это здесь не искупление. Да? Она ничего плохого не сделала. Капара – это не искупление. Капара означает что-то другое. И для того, чтобы понять, что это означает, нужно посмотреть, где еще в Торе мы видим слово «капара», используется корень «капара». Где мы видим слово «капара»? Очень интересно, что такое капорет? Я не слышал слово капорет. Что такое капорет, Давид, вы не слышали?
Нет, не слышал.
Посмотрите, проверьте. Вы знаете, был Арона Кодеш, где лежали скрижали и Тора, да? Так вот, крышка этого арона, она называлась капорет.
Uh-huh.
Да, там, где крувим были, это был капорет. Да? Капорет означает покрытие, кисуй, то, что называется на иврите, покрытие. И это намекает на одну из функций Йом-Кипура. Есть разные уровни того, что мы называем искупление грехов. Одна из них – это капорет, то есть он покрывает, как бы укрывает, то есть грехи остаются, но он как бы Йом-Кипур их закрывает, да, насколько это можем понять. Опять же, мы очень упрощаем высокие духовные понятия, поэтому немножко может выглядеть немножко даже странно, но я вам просто даю некие понятия, да, как крышка, ковчег, покрывает эти грехи, капорет, да, закрывает, да. И это относится к Йоледе, это к роженице тоже, да, то есть капара, мелашон капора, закрывать, лихасот, да, покрывает эти грехи. Теперь есть еще значение у корня лехапер, куф пей рейш. Что такое кофер, Давид? Кофер.
Выкуп.
Выкуп, правильно, как кофер навшо. Что такое выкуп? Выкуп – это обмен. Как Рав Миламин говорит, это хлафа, замена. То есть, если, не дай бог, пираты, там, допустим, бандиты ловят, захватывают человека, то вы даете деньги, они его выпускают. Да? Это называется выкуп. Вы обмениваете на деньги, на его душу. Как бы, да? И поэтому Кипурим – это тоже ахлафа, обмен. А он говорит, что «Ахет баме кухота тума мухлафу мукзарли мекуму алидей асаира мишталех». Что через службу Йом-Кипура грех, вызванный силами нечистоты, возвращается, он говорит, ли мекуму, туда, откуда он пришел. То есть они как бы заменяют его, как бы вытесняют его, обменивают его. Да? И есть еще интересное значение слова «капара», которое мы видим в Торе в описании встречи Якова и Исава, как сказано «ахапра панав». Да? И что значит «не искуплю его лицо»? Да? Что значит «ахапра панав» при встрече с Исавом? Что это значит? Раши говорит «аватель рокзо», что я отменю слово «битуль», нулификация, да, отменю, да, обнулю дословно, да, его гнев, да. И поэтому другое значение слова лехапер это леватель, да? Нулифицировать дословно. Мы сказали, что есть значение кисуй, покрытие, ахлафа, обмен, битуль, нулификация, да, кмуахапра панав. Есть еще одно значение у слова «капара». Да? Еще одно значение слова «капара» – это то, что называется «пиюс». Что такое «пиюс»?
Умиротворение.
Умиротворение, да. Что как бы происходит умиротворение между нами и Всевышним. И как это происходит? Мидраш приводит пасук в Таилим Куфламет Тет, 139-й псалом, пасук Тавзайн. Сказано «Ямим юцару велой хадбаем». Мидраш переводит это как «Есть ямим, который юцару, в который будут сарот, сужения, проблемы, велой хадбаем». Но есть один день, который дословно расширяется, да, и как бы больше света Всевышнего приходит в этот день. Шайома и хаду, йома кипурим. И этот день, в который отличается от всех других дней года, это йом кипур. Да. Шиху симхагду лалифней миша марва яулам. Шенетано беавара бали Исраэль. Это день огромной радости перед Всевышним. И он дал его нам с огромной радостью. И действительно, мудрецы говорили, что два самых радостных дня было в еврейском календаре, Йом-Кипур и 15 Ава. 15 Ава делали Шедухим, да, и в Йом-Кипур была огромная радость, то, что Всевышний нас очищал, и тоже, даже есть источники, что тоже делали Шедухим в Йом-Кипур, да, и в наше время этот день, казалось бы, такой, как бы, серьезности и очищения, день, когда люди проводят в синагоге. Но на самом деле это радостный день, симха гдула. И Мидраш приводит такую аллегорию. Мишало лима давар думе, на что это похоже? Лимелех басар вадам, шаю авадаву бней битому циим это звалим, умышлихиму там кинегит петах шелемелех, где лифану там михуслаир. На что это похоже? На царя из плоти и крови, у которого подданные Он, видимо, сказал подданным, чтобы очистить город, чтобы они взяли мусор, всякую то, что загрязняло город, и принесли это в одно место рядом с Шар-а-Мелех, рядом с дворцом царя, потому что оттуда этот мусор выкинут на свалку. Да? Векша-а-Мелех Юце Веруэ Звалим Усамех Симхагдула. И парадоксально, когда царь выходит и видит эту свалку мусора, он радуется. Почему он радуется мусору? Потому что он знает, что его увезут, это очистит город. И он видит, что люди выполняют его приказания. Лехах, недме Йома Кипурим, Шинатано, Кадош Баруху, Беавара Бау Симха. И это аллегория Йом Кипура, что царь это Всевышний, мы выносим, так сказать, свои проблемы, свои грехи, и Всевышний видит их и радуется этому. Почему? Потому что мы выносим его, чтобы как этот мусор, чтобы его убрать и очистить город. Бешашу мухэлле аванутэйм шалисаэль, эйн митацев бельваво, эла самех симха гдула, вэмэр лаэм лярим лигваоту лиафиким улигиот, боу вэсамху имхи симха гдула. И даже Всевышний, как бы говорит Мидраш, говорит всей природе, радуйтесь вместе со мной, шани мухэлле аванутэйм шалисаэль, я прощаю грехи Израиля. И есть еще один намек на это. В трактате Йома, Давкаф Амудалев, мудрецы говорят, что слово «га-сатан», да, «сатан» — это препятствие, то, что в русский язык перешло как слово «сатана», что не очень правильно отражает настоящее значение этого слова. Но «сатан» — это препятствие. Так вот, слово «га-сатан», «шин» — это 300, «нун» — это 50, «тет» — это 9, и «гэй» — это 5, вместе это 364. В гематрии, да, и это учит нас, что препятствие служению Всевышнему существует 364 дня в году. А сколько всего дней в году в солнечном? 365, правильно, то есть один день, когда это препятствие устраняется, и в какой день это препятствие устраняется? В Йом-Кипур, да, Вьем зе у Йома Кипурим, гуилю митгалебу шореш к душат Исраэль, шиуми кушар лаем. И в этот день проявляется корень святости Израиля. Да? И мистики говорят, что в этот день выходит свет, особый свет от Всевышнего, который озаряет корни души еврейского народа. То есть корень души – это некая мистическая основа, да, связи души каждого человека и каждого еврея со Всевышним. И в этот, как бы, в этот в Йом-Кипур подпитывается корень души еврейского народа, но все равно нам нужно отказаться от своих грехов, от того, что мы делаем не так, чтобы этот свет полностью пришел в этот мир. И это объясняет то, что то выражение мудрецов называется «Ицумо шаляйом». «Ицумо» — это как бы сам день. «Ицумо шаляйом мехапер». То есть сам день Йом-Кипура искупляет. То есть в Йом-Кипуре есть несколько уровней исправления. Во-первых, это сам Йом-Кипур. То есть то, что мы хотим очиститься, то, что мы постимся, то, что мы соблюдаем все запреты, уже само это искупает наши грехи на определенном уровне. И даже сам Йом-Кипур это искупляет. Потому что если бы Сефер а-Хинух говорит, что если бы Всевышний не создал Йом-Кипур, который сам Йом-Кипур искупляет грехи в какой-то степени, например, представьте, мы не так далеки от этого поколение евреев, которые выросли в СССР, они ничего не знали, ни Йом-Кипур, ничего не знали. И даже, как бы, ни про кого не будет сказано, никуда не ходили в синагогу в Йом-Кипур, допустим, не знали об этом. Уже сам Йом-Кипур искуплял их грехи в какой-то степени, потому что, ну, они не знали, да, или не могли. Но сам Йом-Кипур искупает грехи. Почему? Потому что мир устроен таким образом, что если остаются эти поломки в духовном мире, связанные с грехами, то если их не исправлять, то, что мы называем искуплением, то в какой-то момент мир разрушится. Да, потому что мудрецы говорят, что мир существует из-за того, что мы соблюдаем Тору, а если мы ее не соблюдаем и наносим поломки в этот мир, и мы их не исправляем, да, если дом не ремонтировать десятилетиями, то он может развалиться, да, ничего не исправлять, то, как говорится, structural elements, структурные элементы, которые, на которых держится весь дом, если, да, не обрабатывать их от термитов, и эти термиты там вот безнаказанно хозяйничать, он дом рухнет. Поэтому, чтобы этого не произошло, каждый год Всевышний укрепляет эти структурные элементы. Это первый уровень Йом-Кипура, чтобы мир продолжал существовать. Но на более высоком уровне то, что мы выполняем заповеди, то, что мы хотим стать лучше, все, что мы делаем, наше, то, что мы называем авода, это делает это исправление намного более сильным и намного более полным. И Гмара говорит, Масехет Критут, есть разные мнения, когда происходит искупление Йом-Кипура. Первое мнение – это то, что происходит это каждую секунду Йом-Кипура. Вот начался Йом-Кипур, каждая минута Йом-Кипура искупает нас от грехов. Есть другое мнение – Раши его приводит, что Йом-Кипур в основном искупляет, сказано кибайомазе, в этот день, а не в эту ночь. Поэтому ночью, как только начинают поститься, не очень чувствуется пост. А пост чувствуется во время дня, поэтому день искупляет. Иерусалимский Талмуд в трактате Йома говорит, что Раби Зера говорит, «Коль рега ва рега михапер митхилат йом лейлу йома кипурим». И Раби Ханина говорит, «Сов йома кипурим михапер». А Иерусалимский Талмуд есть одно мнение, что каждая минута, как мы сказали. А Раби Хананья, извините, не Ханина, Раби Хананья говорит, что в конце йом кипура приходит искупление. И большинство авторитетов придерживается мнению Раби Хананья, например, Рамбан, Ран, Рабейну Нисим, да, но Милавит говорит, что это духовное явление, и поэтому может быть, что все они правы, если идет о разных уровнях искупления. Например, мы говорим, что ни про кого не будет сказано, если человек умер в Йом-Кипур в любой момент, мы считаем, что все грехи его искуплены, даже если это первые минуты Йом-Кипура, ночью, днем, неважно, в любой момент. Но полное искупление или более высокое искупление происходит в конце Йом-Кипура. Поэтому в конце Йом-Кипура мы молимся молитву Нейла. И это самая такая, так сказать, прочувственная, самая, так сказать, это неправильное слово по-русски, самая глубокая, я бы сказал, молитва Йом-Кипура, которой нужно подготовиться и стараться, чтобы у вас были силы, да, и чувства, и вы понимали, что вы говорите. Потому что именно в этот момент происходит самое глубокое искупление Йом-Кипур, да. И еще кто-то, кстати, кто-то сказал, что после Нейлы самая большая заповедь – это как человек молится Марьев после Йом-Кипура. Да, все устали в Йом-Кипур, уже хотят покушать. И поэтому Марьев может быть первой мицвой, которую человек выполняет после Йом-Кипура. И если он пытается Марьев молиться немного лучше, то мы видим, что он выносит с Йом-Кипура, святость Йом-Кипура в обычные дни. И это тоже очень важно. Мы видим, что в книге Шира Ширим, песнь песней, которая, как Раби Акива, отражает связь между евреями и Всевышним, сказано «Эшколь ха-кофер». Да? «Эшколь ха-кофер» это символизирует растение, которое благоухает, у которого хороший запах. И это символизирует, что наши грехи, мы только что говорили, сравнивали наши грехи с мусором, вонючим мусором, который вывозят из города. то они превращаются в благоухающий запах. Да, это глубокое значение Йом-Кипура. И почему Йом-Кипур именно в этот день? Да? Как вы помните, после Золотого Тельца Моше поднялся на гору Синай, да, потом он спустился, и потом он поднялся снова, и потом он вернулся, что называется, Лухот-Шниим, со вторыми скрижалями. И именно в Йом-Кипур было окончательное прощение, насколько это возможно, греха Золотого Тельца. И таким образом мы посмотрели разные значения слова «кипурим». Мы попытались понять немножко больше, что происходит в Йом-Кипур. И это связано с несколькими слоями. Как мы сказали, на одном уровне мы говорим «Ам кадошата ала шемалу кеха баха бахара шемалу кеха льйотлу лиам сгула миколя амим». Вас выбрал Всевышний, эта связь, этот завет даже не зависит от нас, поэтому этот особый день, как мы сказали, на базисном уровне сам по себе искупляет. Но с другой стороны, это зависит от наших поступков, да, и поэтому, как вы, наверное, слышали много раз, очень важно просить прощения у людей, которых мы обидели, да. И, как мы знаем, если человек обидел другого человека, Йом-Кипур это не искупляет, пока он не попросит прощения. И есть разные обычаи. Есть, например, люди, которые как бы всем своим знакомым говорят, ну, если я чем-то обидел, прости меня. И это, в общем, не может иметь смысл, скажем так, но это не должно заменять реального анализа и не искать реальных людей, которых человек обидел. Да? Нет обязанности у всех просить прощения. Есть обязанность постараться найти того, кого человек действительно обидел. Да? Это как, я бы сказал, в Америке всем говорят «How are you?», да? «Nice to meet me», «Nice to meet you». Это не заменяет нормального человеческого общения, да, то есть это некая, как здесь говорят, perfunctory, да, такая поверхностная форма общения, которая создана в бизнесе, чтобы создать нормальную рабочую атмосферу, но это не создает глубокие человеческие отношения, да. Также и поверхностное прощение не создает настоящего прощения, да. И обычно такое выражение, ну, если я тебя чем-то обидел, прости меня. Если человек действительно обидел другого человека, это не полноценная просьба о прощении. Да, потому что это более сложный вопрос, но если человек действительно глубоко обидел другого человека, он должен в более глубокой форме просить это прощение. Да? И об этом стоит задуматься. Вместе с тем, я это делаю, многие другие люди это делают. Мне не кажется, что если человек все равно пытается посмотреть, кого он обидел, я не вижу вреда, чтобы попросить и прощения у всех тоже. Но есть разные мнения, вы можете проконсультироваться со своим раввином. Важно еще учить Тору. Да? Люди помнят, мы говорим утфила, утшува, утздака, молитва, раскаяние и цдака помогают нам. Это совершенно верно, нужно все это делать. Но кроме этого, для того, чтобы это все правильно делать, нужно знать, как это делать. А это невозможно без изучения Торы. И многие мудрецы последних поколений говорили, что так же, как миква, или как Мидраш говорит, нахалим, да, реки, потоки очищают человека, так же и слова Торы очищают человека. Поэтому, насколько это возможно, человек должен больше заниматься Торой, и Тора сама по себе очищает человека, улучшает человека. Есть обычай для мужчин перед Йом-Кипуром ходить в микву. Это не заповедь, это обычай. Если возможно, это хороший обычай. Если такой возможности нет, в наше время человек может постоять под душем. И я даже проверил, по крайней мере в Америке, по Гуглу, есть обычный душ, выливается 7,6 литра воды. Поэтому за 2-3 минуты на человека выливается больше 11 литров воды, что согласно Талмуду в некотором смысле для мужчины заменяет микву. В некотором смысле. Миква это обычай, это лучше, но если такой возможности нет, 5 минут постоять под душем, так чтобы все тело было под душем. В некотором смысле, если человека, которому сделать тяжело или миквы рядом нет, это заменяет. Спросите вашего раввина о том, как он рекомендует делать капорот или что не делать в капорот. Безусловно, цдака помогает перед Йом-Кипуром. Я использую деньги. Да? Это тоже важный момент, который вы можете обсудить. Но опять же, очень много людей концентрируется на на обычаях, я не хочу это называть ритуалом, на обычаях, как выполнять какие-то обычаи, это очень важно. Но главная вещь перед Йом-Кипуром это действительно исправить ошибки, насколько это возможно, хотеть быть лучше, понимать суть Йом-Кипура, дать деньги на благотворительность, учить Тору, да, и посмотреть молитвы, да, посмотреть комментарии к молитвам, почитать их перед Йом-Кипуром, чтобы человек умел молиться, да, чтобы он понимал, что он говорил, чтобы иметь макзор, который он человек понимает. Если ему тяжело на иврите, можно иметь с переводом на русский, на английский, с комментариями, так, чтобы человек это понимал. И почитать книги, которые говорят о вере во Всевышнего, битахон, да, уметь полагаться на Всевышнего перед Йом-Кипуром. По моему скромному мнению, это те этапы, которые очень важны для каждого из нас. И я желаю всем Гмар Хатима Тува, чтобы мы все были записаны в книгу жизни, благословения и здоровья. И у нас было много радости от наших семей и всего самого хорошего в следующем году. Спасибо.